Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут, столица. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, у нас с вами большой информационный день. Начинаем, я с вами 2 часа, потом будет Юрий Будкин. У нас с вами план на час такой. Во-первых, вооруженные силы России уничтожили поставленную Киеву из Европы технику дивизиона С-300. Об этом будем говорить. И, кстати, в контексте этой же темы заявление Жозепа Борреля, который подтвердил приверженность тому, чтобы конфликт на Украине затянулся, и нужно его решать военным путем, а не дипломатическим. То есть он настаивает на этом. Далее про выборы во Франции поговорим, там, потому что там много чего интересного. После информационного выпуска поговорим о судьбе отрасли мобильной связи, потому что, во-первых, госоператорам запретили использовать оборудование Ericsson Nokia. Компания Ericsson заявила, что она приостанавливает деятельность в Российской Федерации, и фактически, как говорят, у нас остается ZTE Huawei, а, соответственно, если на них будет оказано какое-то политическое давление, то, возможно, и эти компании каким-то образом ограничат присутствие в Российской Федерации, а значит, вопрос возникает, что будет с мобильной связью и со всей инфраструктурой здесь у нас. В конце поговорим о лекарствах, потому что большая фарма отказывается от исследований в России, и это грозит российским специализированным центрам потерей половины потенциальных контрактов, и плюс еще вопросы возникают с тем, что будет с пациентами. Далее, в «Умных парнях» у нас Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации. Координаты эфира 7373948, смс-ки плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. Смотреть нас можно ВКонтакте и в Рутюбе. Выбирайте, тестируйте площадки и заодно присылайте нам, что где, как работает. YouTube у нас пока поставлен на паузу. Можно смотреть только ранее отведенные эфиры. Пока стримы нам эта площадка не дает запускать заново. О движении давайте.
В движении.
Так, что у нас с движением в городе? 7373948, телефон прямого эфира 7373948. Так, по данным Центра организации дорожного движения, у нас 4 балла в Москве, кстати, и по Яндексу тоже 4 балла. Есть затруднения в районе 3-го транспортного кольца на юге в районе метро Тульская. Есть затруднения на Садовом кольце в районе метро Добрынинская. Так, между Кутузовским проспектом и Звенигородским шоссе подтормаживает внешние и внутренние стороны ТТК. Есть еще локальные затруднения в районе метро Белорусская на Ленинградке. Будьте, пожалуйста, внимательны. И по МКАДу главная пробка начинается от Носовихинского шоссе по внутренней стороне МКАД. Сюда вниз ползем к Новорязанскому шоссе, а дальше полетите.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, заявление Минобороны, что ракетами «Калибр» уничтожена техника дивизиона С-300, поставленная из Европы. Российская армия сделала это. Дивизион был поставлен Украине из одной из европейских стран. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Коношенков. 10 апреля удар был нанесен на южной окраине Днепра. Это произошло на южной окраине Днепропетровска, имеется в виду. Уничтожена укрытая в ангаре техника зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного киевскому режиму одной из европейских стран. Таким образом, российским вооруженным силам удалось поразить 4 пусковые установки С-300 и 25 человек личного состава украинской армии. Коношенков уточнил, что в течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Великая Новоселовка уничтожена база ремонта вооружений военной техники украинских сил противовоздушной обороны. Владимир Козин с нами, член-корреспондент Академии военных наук. Владимир Петрович, здравствуйте.
Приветствую вас.
Владимир Петрович, люди, которые интересуются ходом ведения специальной военной операции, задаются вопросом, почему российская армия ждет, пока иностранное вооружение либо в ангаре окажется, либо уже на поле боя окажется, а нежели уничтожение заранее? Почему не происходит? Это невозможно сделать? То есть даже когда хотя бы эшелон идет?
Нет, почему? Это не только возможно, это и нужно делать обязательно, потому что второй способ дожидаться, пока оружие, которое передается странами-членами НАТО из 17 стран, из 30 списочного состава, ждать, когда появится в складских помещениях, там на поле боя, Это довольно рискованный способ, поэтому любым способом надо уничтожать караваны с этим оружием, независимо от способа доставки, то есть железнодорожным, грузовым автомобильным транспортом, по морю, по воздуху. Любые попытки доставки, естественно, только на территории или воздушном пространстве Украины.
Так.
Мы не можем уничтожать заранее в сопредельных странах, откуда оно поступает. Ну, допустим, Польша, там,
ну, в
Словакия.
Сопредельных, конечно, конечно, это понятно.
Да, да, но на территории, я повторяю, Украины, и если речь идет о поставках по воздуху, уничтожать самолеты военно-транспортной авиации натовских государств, что бы они ни везли, пусть хоть цветы с пирожками, все равно их нужно обязательно уничтожать. Иначе война будет продолжаться очень долго, примет затяжной характер, и, естественно, будут огромные жертвы и с той, и с другой стороны, если становиться на гуманитарное право.
Да, Владимир Петрович, а возникает другой момент. А почему, в принципе, до сих пор, когда уже... какой, 47-й, по-моему, день специальной военной операции, в принципе, возможно, железнодорожная, например, доставка вооружений из других государств, потому что кажется, что узлы связи должны быть, ну, обездвижены, их не должно существовать. А
конечно,
почему они до сих пор действуют?
Ну, во-первых, я не знаю точно, действуют ли, или, может быть, какие-то определенные участки уже обстреляны, разрушены. Но, повторяю, это нужно делать, потому что еще в 1993 году Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе приняла меры стабилизации локальных кризисных ситуаций. Это документ, который запрещает передачу, доставку любых видов вооружений в зоны конфликтов.
Так.
Конечно, могут сказать... Но Россия же, мол, вошла на территорию Украины. Да, но у нас совершенно другой вопрос. Мы не инициативно вошли. Мы вошли для того, чтобы предотвратить третью по счету агрессию Украины против Донбасса. Третью, это сейчас, которая началась, да, по сути дела, с 14-17 февраля этого года. А ведь были до этого еще две, в 14-м. В 2014-2015 годах. Вот, поэтому у нас здесь позиция довольно крепкая и обоснованная. Но, повторяю, и те государства, которые поставляют такие виды вооружений или вознамерились поставить их, конечно, они нарушают вот этот кодекс о мерах стабилизации локальных кризисных ситуаций 1993 года в ОБСЕ.
Но, получается, он и не работает с учетом того, какие заявления сегодня делал Жозеп Боррель, что Европейский Союз настаивает именно на военном пути разрешения этого конфликта, нежели на дипломатическом. Что принципиально меняет это заявление? Мы можем действительно сейчас уже понимать, что конфликт приобретает международный масштаб?
Он и так уже ими, то есть государствами-членами Евросоюза, 27 стран и 30 странами-членами НАТО, он уже давно интернационализирован путем нескольких форм. Это направление консультантов, инструкторов, советников и так далее, плюс наемников из этих стран. И, наконец, поставки не только оборонительных, как раньше говорили, в НАТО или в Евросоюзе, а комбинированных, это оборонительные и наступательные виды вооружений. Тем более, раньше, если была формулировка «не смертоносные», то сейчас смертоносные виды вооружений, тяжелые виды вооружений, уже в открытую говорят о танках, бронированных машинах пехоты, даже самолетах, истребителях, бомбардировщиков. То есть, конечно, надо принимать самые эффективные меры. Мы уже делали несколько заявлений по этому поводу, и наш министр иностранных дел говорил, что такие караваны, такие потоки поставок, ну, должны стать объектом нанесения превентивных ударов. Вот, естественно, те железнодорожные пути, которые ведут Западной Европы на Украину, они должны даже уничтожаться, я считаю. не то, что поезд идет и обязательно его надо уничтожать, а даже до этого разрушать.
Ну, про узлы связи вы говорите, понятно.
Ракетами, да, вспахать узлы, станции связи, чтобы никакой поезд, никакая там группировка не просочилась. Вот, иначе, ну...
Как вы сейчас, Владимир Петрович, да. А как вы сейчас в целом можете обрисовать состояние, ну, например, вооружения украинской армии? То есть, когда Министерство обороны России докладывает каждый день, что уничтожено столько-то, 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 но в масштабах понять это сложно. Это много, мало, близок конец, с учетом вот этих подвозов постоянных, техники из-за рубежа, в общем-то, там, конца и края не видно.
Да, конца и края не видно, вы правильно говорите, потому что идет постоянная подпитка, постоянное накачивание, и инфильтрация происходит, мы, может быть, даже где-то не успеваем заметить, потому что территория Украины довольно большая, и она граничит со многими государствами по суше, по воздушному пространству, по морю, как мы знаем, ну, с Болгарией и Румынией, вот. Поэтому, ну, надо принимать самые радикальные меры. Ну, например, мы помним, совсем недавно генерал-майор Коношенков признал о том, что только 8 комплексов, как я понял, из 40 баллистических ракет с кассетными боеприпасами точка У были уничтожены, то есть 20%, 8 к 40, правильно? И 90, правда, здесь другой показатель, лучше по их боеприпасам, то есть по головной боевой части. Это очень хорошо, но могут быть поставлены другие виды вооружений, и на это надо обращать особое внимание. Я думаю, если Киев лишится вооружений, раз, ну, особенно таких вот тяжелых, дальнобойных, наиболее опасных, точка там, ураганы, грады, смерчи и так далее, вот, и будет лишена ГСМ, горюче-смазочных материалов, которые для транспорта используются, но тогда Киев действительно вынужден будет встать на колени и договариваться на переговорах о полной безоговорочной капитуляции. Это главная цель должна быть переговоров, а не поиск каких-то компромиссов. Я немножко ушел в сторону.
Я понимаю вас.
Да, спасибо. Это все равно очень важный момент. Студия.
Да, спасибо большое, Владимир Петрович. Принято. Владимир Козин был с нами, член-корреспондент Академии военных наук. Так, Виталий говорит, по этим же ЖД путям на Западной Украине перемещаются беженцы. Это к вопросу о том, почему узлы связи действуют. 251-й предлагает газ не поставлять тем, кто поставляет оружие. Газ прокачивается в полном объеме, кстати, через территорию Украины. И, в общем-то, определенный есть, ну, как бы признак всего происходящего, что, в общем-то, газопровод работает исправно. Вот, и все контрактные обязательства выполняются. Так, еще было, бои в городах тяжелое дело, Иксмир говорит, третьи государства ситуацию видят по-другому, речь сейчас не идет о третьих государствах. Так, поставки оружия, как и визит Бориса Джонсона, не могут быть тайными для такой страны, как Россия. При наличии спутников, радиоперехвата, разведки, уверен, сопровождали русский маршрут Джонсона до Киева и обратно, обеспечивая его безопасность по мере своей возможности. Источниками информации могли... Ого, ничего себе, то есть... Наш слушатель Миша предполагает, что, в общем-то, Борис... все тщательно следили за тем, чтобы Борис Джонсон живой, невредимый прогулялся по Крещатику, а потом вернулся в Великобританию. Ну, это любопытное замечание, но в данном случае нас, конечно, интересуют потоки вооружения, которые переправляются сейчас со стороны Европейского Союза на Украину. Но вы, Владимир Петрович Козин, слышали, делайте выводы сами.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тем временем, Эммануэль Макрон. Выборы во Франции. Сейчас последние данные мы с вами как раз посмотрим. Что там? Сегодня утром было, что Макрон продолжал лидировать. Вчера вечером, как говорят, была довольно серьезная... такая нервная обстановка, потому что шли прям один в один и Макрон, и Ле Пен. Вот, но Макрон уже сделал заявление, что, в общем, крайне правые даже главы фактически поднимать не должны. Вот, глава МВД Франции заявил, что результаты лидера крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в первом туре президентских выборов — сигнал тревоги, которым нельзя пренебрегать. Об этом, кстати, говорит министр внутренних дел. Во Франции прошел первый тур президентских выборов. По итогам подсчета 97% голосов. Ле Пен отстает от действующего президента Франции на 4%. У нее 27,6%. У Макрона против, значит, 23,41%. Вот у Макрона 27,6%, да, а у Ле Пен 23,41%. Второй тур состоится 24 апреля. Меланшон не прошел, он третьим шел. Кирилл Привалов с нами, журналист-международник и писатель. Кирилл Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Кирилл Борисович, а там же прям какие-то беспорядки начинаются во Франции. Вот текущая ситуация, она действительно очень нервная для государства? Действительно решается политический курс, с которым пойдет Франция?
Ну, я думаю, у нас все несколько сгущает.
Я тоже так думаю.
Да, во-первых, беспорядки – это обычное дело. Когда происходят выборы, такие ключевые события, всегда беспорядки. Жгут машины и валят все это на желтых жилетов. Желтые жилеты – это средний класс Франции, который обеднел. Это серьезные люди, это мама, папа и ребенок. А те, кто разбивает все, это жители пригородов, больших мегаполисов, как правило, арабская молодежь. Вот. Так что это обычные беспорядки, нечего печалиться. Я считаю, что беспорядки совсем другие, в головах беспорядки у европейцев, потому что они ужасно боятся того, что Марин Ле Пен придет к власти. Сегодня, как вам известно, состоялось совещание министров иностранных дел Европы,
да,
и министр иностранных дел Люксембурга открытым текстом прямо сказал, что мы требуем, чтобы победил Макрон, что мы его поддерживаем. Это, во-первых, вмешательство в дела суверенной страны и другой. Вот. А во-вторых, это показывает состояние умов в Европе.
Угу. Но, Кирилл Борисович, все-таки нас, почему с таким минимальным разрывом шли Макрон и Ле Пен? И действительно ли? У нас почему-то принято считать, что если вот выиграет Ле Пен, то наши отношения будут диаметрально противоположны, нежели с Макроном. И почему вопрос у нас Макрона, ну, как кажется, довольно серьезно демонизирует?
Ну, я не думаю, что этого странного человека демонизируют. Странного, потому что все знают об его семейных отношениях. Ну, он, конечно, странный.
Но разве это имеет значение в политике?
Но демонизировать его абсолютно не стоит, потому что это политик, который решил занять место канцлера Ангелы Меркель в Европе, для того, чтобы быть в Европе политическим деятелем номер один. Но получается так, что у него, в общем, и труба низкая, и, в общем, пар жидок. Поэтому ничего у него не получается, но он старается. И это оборачивается в значительной степени против него во время подготовки к выборам. Потому что он занимался не обработкой умов своих будущих потенциальных избирателей, а занимался тем, что он делал себе политический имидж в Европе, что он пытался быть таким примирителем Украины и России. В общем, он пытался взять на себя ту политическую роль, которую, ну, он и может взять, но не Деголь, он даже не Ширак, ну, не дано, но, понимаете, рожденный ползет летать не может.
А вот представляете, Кирилл Борисович, через некоторое время будут о Макроне, например, говорить, да, если он не выиграет эти выборы, а это был лидер, там, я не знаю, с попыткой миротворца, ну, что-нибудь такое, с претензией на миротворца. Ну, потому что он, согласитесь, он ведет дискуссию несколько иначе, чем остальные члены Европейского Союза.
Ну, он понимает, что надо вести дискуссию иначе, чтобы выглядеть иначе. Понимаете? Но у нас существует такая иллюзия, например, того, что вот если Марин Ле Пен придет, то все поменяется.
Вот да.
Да, это неверно. Неверно. Достаточно почитать программу Марин Ле Пен. Да, она говорит о том, не о том, чтобы выйти Франция из НАТО. Нет, она говорит, Франция должна принимать решения самостоятельно, и не выходя из военной организации НАТО, она будет решать
свои проблемы сама, потому что она не будет подчиняться генеральному штабу НАТО. Это, конечно, паллиатив, мы это прекрасно понимаем.
Кирилл Борисович, а не кажется ли вам, кстати, что даже вот политики, которые сейчас были выборы в Сербии, сейчас выборы во Франции, так или иначе говорят про, по-моему, еще в какой-то стране европейской тоже выборы, так или иначе используют российскую...
Венгрии,
российскую риторику. Но как только выиграют люди, которые использовали российскую, даже не пророссийскую, а просто нейтральную по отношению к России риторику, сразу они становятся лидерами государств, выигрывают выборы, и их позиция, ну, практически диаметрально противоположной делается.
Я вам скажу словами одного известного политика, который говорил, обещание, которое дает избирателям, касается только избирателей.
Конечно.
Понимаете? Поэтому вы, безусловно, правы. Когда человек садится в кресло президента республики или канцлера страны, то у него в голове все меняется. Это понятно совершенно, это аксиома. Но во втором туре интриги нету. Победит, конечно, Макрон. Вот. Но интересно и не это, а интересно то, как пройдут выборы в национальное собрание, в местные организации управления во Франции. Потому что они будут сразу после оглашения итогов президентских выборов. Вот что интересно. Тот, кто придет в Елисейский дворец, получит свой мандат на грядущие 5 лет, он должен иметь руки развязанными, а не быть в наручниках и пытаться играть в свободную игру. А если у него не будет абсолютного большинства в парламенте, то он действовать свободно не сможет, понимаете? Он свою политику притворять в жизнь не сможет. Другое дело, что программы – это только для избирателей. Те программы, которые сейчас оглашаются для электората, они не будут реализованы. Это только программа.
Кирилл Борисович, ну хорошо, а здесь тогда возникает вопрос, а нам, в принципе, важно сейчас, кто будет во Франции у руля или нет?
По большому счету, тех же вещей пожиже влей. Потому что, да, если бы была Ле Пен, то маржа игры у нас была бы гораздо более вольготной. Понимаете?
Вы уверены?
Да, я уверен, была более свободная бы маржа, более широкая была, но этого не будет, потому что не будет никогда, потому что, обратите внимание, что происходит, Меланшон, который победил значительно среди левых, он стал третьим, он набрал 21% голосов, это очень много, надо сказать, он не призвал голосовать за кого-то, но он призвал голосовать
против Ле Пен. Да. Чтобы правы не пришли ни в коем случае.
Да. И здесь у нас наши журналисты, вот это молодое поколение, которое сейчас пишет о том, что происходит, они часто заблуждаются, они называют ультраправый, ультралевый. Понятие ультра – это касается всего политического синклита Европы сейчас, понимаете? Вот. Поэтому нет ультраправых и ультралевых, есть правые, есть левые, и есть центристы, так называемые либералы, которые пытаются кучковаться вокруг Макрона, но их не так много. Во Франции есть старое правило. В первом туре выборов голосуют за того, за кого хочется голосовать.
А
во втором туре выборов ты уже голосуешь против кого, кто бы не должен сидеть по твоему, твоей точке зрения.
В Елисейском дворце. Но здесь, Кирилл Борисович, возникает вопрос, ведь Марин Ле Пен, она же как бы не сходит с политического Олимпа, то есть, в принципе, вот теоретически играть вот на баланс определенный можно в этой связи?
Ну, она не сходит с политического Олимпа, но я надеюсь, что она уже не сбитый летчик, хотя она и прошлые выборы проиграла. В значительной степени нам интересно будет наблюдать за происходящим во Франции, если будут дебаты между двумя турами, дебаты между Макроном и Марин Ле Пен, как в прошлом году, на прошлых выборах они были интересные, дебаты, но Марин проиграла полностью. Проиграла полностью, потому что она плохо подготовилась, она неправильно вела
Спасибо,
себя.
Спасибо, Кирилл Борисович. Да, принято. Будем смотреть, кто выиграет все-таки. Спасибо большое. Да, Кирилл Привалов был с нами, журналист, международник и писатель. Давайте новости послушаем и продолжим.
Смотрите трансляцию программы на нашем YouTube-канале «Говорит Москва» и в официальной группе ВКонтакте. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, мы продолжаем. Микрофон Евгения Волгина. Виталий говорит, помнится, был очень пророссийский Ципрос. Вопрос, где наша греческая маржа? Да я не думаю, что, кстати, что он был пророссийским. Он не был антироссийским, но он настолько был погружен в греческие проблемы и пытался где-то вообще по всему миру изыскать денег, чтобы решить. А в итоге все равно Греция оказалась серьезным должником Международного валютного фонда. Поэтому где тут пророссийскость, честно говоря, в его позиции я вообще не увидела. Плюс греки пытались, естественно, сыграть на истории с Россией в противостоянии как бы с Турцией по известным причинам. Так, а еще 437 пишет, дожили дипломатия в лице Борреля вместо достижения целей в переговорном процессе призывает к эскалации конфликта. Зеленые из благих намерений защиты экологии стали агрессивным движением. Глава МИДа Германии призывает поставлять на Украину большего тяжелого вооружения. Мир сошел с ума. А почему, Миша, мир сошел с ума? Мне кажется, как раз-таки, когда люди впрямую говорят, что они хотят, гораздо проще принимать решение. Потому что вот это вот туда-сюда уже, наверное, немножечко всех подутомило. Поэтому Борель сказал, мы будем вот так делать. Значит, следовательно, я думаю, что и в Российской Федерации тоже делают какие-то выводы на этот счет. Нам надо с вами двигаться дальше. Смотрите, госоператорам запретили использовать оборудование Ericsson и Nokia. Это следует из пятого пакета ограничений Европейского Союза. Помимо Ростелекома, рестрикции могут распространить на принадлежащего ему мобильного оператора Теле2 и Транстелеком. Последний строит магистральные сети на базе инфраструктуры РЖД. Речь идет уже о Военно-телекоме, который принадлежит Минобороны. Компании, по некоторым данным, могли использовать в своих сетях зарубежное оборудование. Коммерсант об этом пишет. И сегодня была же информация, что Ericsson, чья доля на рынке достигла 20%, значит, Ericsson тоже приостанавливает работу. То есть, с одной стороны, госоператорам европейцы запретили использовать оборудование, а с другой стороны, Ericsson сам сказал, что, в общем, приостанавливает деятельность тут. Эльдар Муртазин с нами, аналитик Mobile Research Group. Эльдар Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, ну вот если в динамике посмотреть, Ericsson и Nokia санкции, остается, видимо, ZTE и Huawei. Очевидно, совершенно китайцев тоже могут оказывать политическое давление, а в итоге с чем остается наша инфраструктура? На каких мощностях она будет работать?
На днях 7 апреля американцы разрешили собственным компаниям поставлять инфраструктурное оборудование в Россию. Это случилось параллельно с пятым пакетом санкций со стороны Европы. То есть, по сути, сейчас борьба идет за рынки сбыта. Американцы очень технично выдавливают европейцев с российского рынка. И американцам нужно продавать. Европейцы должны страдать, что они и делают, собственно говоря, своими же руками. Поэтому все достаточно прозрачно.
Но Китай будет продавать. Китай будет продавать. Но здесь, понимаете, с американцами тоже интересно, потому что уже многие шутили, что почему они выводят из телекоммуникационного оборудования из-под санкций, потому что шпионаж сам себя не организует. И в этой связи насколько безопасно ими пользоваться?
Достаточно безопасно, потому что мы и раньше об этом знали, поэтому оборудование ставится в закрытых контурах, ставится так, чтобы навредить нельзя было. Ну, то есть решение для этого, эти решения в России применяются.
Но в данном случае, смотрите, доля, значит, Ericsson 20%, Nokia 30-40%, понятно, что снижалась под давлением китайских Huawei доли компаний, но вот эта диверсификация поставок плюс переоборудование, насколько это сложный процесс сейчас, вот в условиях неопределенности?
Нет. Это сложный процесс, безусловно, преуменьшать тяжесть ситуации нельзя, но все выживаемо, есть Ростелеком и Теле2, кто, собственно, на европейском оборудовании построили свои сети, и у них действительно большая проблема. Тем не менее, текущее оборудование работает, оно никуда не делось из страны. Тем не менее, новые поставки будут, там рано или поздно в том или ином виде, и просто европейцы теряют долю рынка в России. А в остальном ситуация рабочая, есть несколько вариантов развития, от там плохих до хороших, но во всех вариантах мы развиваемся.
То есть вы видите здесь исключительно коммерческий вот этот вот кульбит? В том, что бои не ушли, да?
Ага. тут нет абсолютно политики. Сейчас в Европе происходит любопытная ситуация, когда Америка пытается разрушить компанию Ericsson для того, чтобы убрать сильного игрока с европейского рынка и мирового рынка и дать своим компаниям развиваться. Также они сделали в свое время со смартфоном подразделением Nokia для того, чтобы дать Apple и Google пространство. То же самое с Ericsson происходит.
А европейцы настолько наивны, им не нужен наш рынок, в принципе, или они готовы поступиться своими вот позициями здесь?
Европейцы не наивны, если мы говорим про телеком с одной стороны. С другой стороны, телеком, он все-таки живет под политиками. Они не могут сопротивляться тем санкциям, которые вводятся вопреки их желаниям. И самое главное, что политики, они проамериканские и ведут полностью... Ну, то есть их игра, она направлена на усиление американских компаний и при этом разрушение европейского бизнеса. Как ни странно.
Угу. А наш слушатель спрашивает, какие американские компании будут поставлять оборудование? Уже можно говорить об этом или нет?
Ну, Cisco Systems, Cisco – это основная компания, которая есть на рынке инфраструктуры, Juniper и другие. Ну, то есть там много решений, которые могут поставляться.
Ну, просто здесь интересно, когда речь еще заходит о военцелекоме, который принадлежит Минобороны. Ну, странно, если военцелеком будет пользоваться услугами ЦИСКО. Тут вот и про импортозамещение нельзя говорить, я правильно понимаю?
Импортозамещение пока не готово. Ну, то есть много мы об этом говорим, но в ближайшие там полтора-два года, наверное, говорить нельзя про это.
Но как бы по степени защищенности там, в общем-то, есть какие-то гарантии.
Да, конечно, но то есть пусть не пугает название военно-телеком, да, это при Минобороны оператор, но там нет ничего такого сверхсекретного. То есть на сетях общего пользования в любом случае организуются закрытые контуры, и любое оборудование, которое используется, оно все равно зашифрованные файлы открыть не может.
Эльдар Викторович, а по поводу стоимости мобильной связи, вы видели, я думаю, эти публикации, да, когда говорили, что там степень износа уже будет серьезная через полгода, мобильный интернет надо замедлять, свободный интернет тоже надо каким-то образом ограничивать, но имеется в виду безлимитный. Вот что здесь? Можно прогнозы какие-то делать?
Вы знаете, связь должна дорожать, и она дорожала не очень быстро. Сейчас Минцифра и ФАС договорились о том, что связь будет повышаться на уровень официальной инфляции. В этом году это может быть предельно там, 15-16%. При этом надо отметить, что не вся связь единомоментна в стране там, такого-то числа. Разные тарифные планы, где-то она будет увеличиваться, где-то на 10%, где-то на 0%, где-то на 5%. Но главное, что вот эти панические настроения, что связь закончится, они не имеют под собой оснований. Был предмет для торга между операторами, чиновниками, государством, как получить больше преференций. Тут надо напугать, конечно, сказать, вот если не будет преференций, все, завтра жизнь закончится, что неправда. Поэтому, как минимум, если даже вот... до конца года не будут поставлять вообще никакое оборудование в Россию, мы спокойно продержимся, запас прочности есть.
Понятно. Спасибо большое, Эльдар Викторович. Принято. Эльдар Муртазин был с нами, аналитик Mobile Research Group. 7373948. Давайте с вами на эту тему поговорим, потому что здесь возникают, конечно, определенные вопросы, так как крупнейшие европейские поставщики оборудования для сети мобильной связи в России традиционно были. Шведская Ericsson, доля их была 20%, немалая. У Nokia вообще все были 30-40%, но их Huawei постепенно выдавливал. Но здесь любопытный тезис выдвинул Эльдар Муртазин, говоря о том, что, в общем, здесь речь идет только о коммерции. И, кстати, это предполагалось, что, в общем-то, под санкциями будут из-за санкций выдавливаться сами вообще уходить из России европейские компании, и эту нишу будут занимать американские компании. В общем-то, вы здесь действительно видите в большей степени коммерческую составляющую, или все-таки это какой-то хитрый политический план? Вот, и у нас же не было встречных санкций в отношении американцев, мы им не запрещали поставлять нам телекоммуникационное оборудование, хотя история про импортозамещение идет довольно давно, вот, но здесь, оказывается, европейцы уходят, китайцы остаются, но это, кстати, тоже вопрос, остаются ли китайцы, не будут ли они каким-то образом тоже выдавливаться с рынка с этого при помощи американцев, вот, а американцы выводят, на прошлой неделе была действительно новость о том, что американцы выводят из-под санкций, и вот это эмбарго снимается с телекоммуникационного оборудования для бесперебойной работы интернета, для бесперебойной связи, для того, чтобы обмениться мгновенными сообщениями. Там прям целый список был того, что можно. А еще какое-то сообщение было. Без мобильника будем ходить, говорит Григорий. Нет, ну, может быть, кто-то и будет, но вы же понимаете, что дело не только в мобильнике, потому что от интернета зависит много чего, а не только возможность передачи фотографии от одного к другому. Вот, поэтому вопрос сложный. Телеком оборудование покупает не на год, если они сейчас уходят, то это надолго, говорит Эксмир. Но вопрос возникает, насколько это критично, понимаете, то, что они уходят. Или вот они уходят, а американцы приходят, и, в общем-то, это нормально. Ну, потому что рынок есть рынок. Отказаться от этого, очевидно, совершенно в Российской Федерации не может, потому что вот вопросы с заменой на отечественное оборудование, она присутствует. Но при этом европейцы, видите, как делают? Они запрещают нашим госоператорам использовать оборудование свое. Плюс Эриксон говорит, что приостанавливает работу на территории Российской Федерации. Вот. Но тут подсуетились, соответственно, другие компании. Так, были сейчас тут сообщения с ленты информационных агентств, которые я вам хотела зачитать, который касается телекоммуникаций. Так, сейчас скажу вам. Ну, единственное, что есть, правительство одобрило программу создания многоспутниковой группировки «Сфера». Это заявление от Роскосмоса, параллельные какие-то новости здесь приходят. Вот, от 5 апреля, это к вопросу импортозамещения, есть новость, что крупнейшие операторы связи наши выработали и согласовали перечень востребованных отечественных изделий радиоэлектронной продукции для тестирования. Компании просят правительство увеличить компенсации затрат на вредение отечественного, на внедрение отечественного оборудования аж не до 50%, а до 80%. Об этом еще сообщил вице-президент по стратегическим инициативам Ростелеком Борис Глазков. В Совфеде он выступал и говорил, что буквально за последние две недели удалось в кругу крупнейших операторов связи выработать и согласовать перечень номенклатуры наиболее востребованных изделий радиоэлектронной продукции для наших сетей связи. Есть уже согласованный список. Далее вопрос тестирования и внедрения. Но займет это, по словам Эльдара Муртазина, довольно много времени, год минимум.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, теперь по поводу лекарств. Тоже любопытная тема. Смотрите, отказ крупных фармпроизводителей, включая Takeda, AstraZeneca, Pfizer, Sanofi, от проведения новых международных клинических испытаний препаратов в России грозит российским специализированным центрам потери почти половины потенциальных контрактов. И это не решит кардинально проблему на переориентацию. Значит, проблема переориентации на фарминдустрию Китая, эксперты, правда, так считают, участники рынка рассчитывают, что возобновление работы, значит, так как Россия наряду с Украиной компенсирует большой фарме слабый набор пациентов в других странах, и японская Takeda, например, отказывается на время от проведения в России новых клинических испытаний и инвестиций. Вот. До этого аналогично поступили AstraZeneca, Pfizer, Sanofi, Novartis, GSK, и при этом начатые ранее проекты продолжатся. Уже отобранные для испытаний пациенты получат свое лечение. Иван Василенко с нами, доктор химических наук, профессор Института биохимической технологии и нанотехнологии РУДН. Иван Александрович, я вас приветствую. Здравствуйте.
Добрый день.
Вот из вот этих сложных терминологий можно сделать выводы, что действительно оказание помощи определенным пациентам под угрозой? То есть это люди, которые что, получают экспериментальное лечение или что это такое?
Ну, я хочу сказать, что проведение клинических испытаний – это обязательный такой этап при выводе нового препарата на рынок. Значит, известные уже имеющиеся препараты на рынке, они не нужны, там не проводятся клинические испытания. Клинические испытания имеются. Первая фаза – это проверяется на здоровых добровольцах и проверяется отсутствие побочных эффектов. И вторая фаза – это, значит, фаза, которая проверяет специфическое действие того препарата. Угу. Вот те большие транснациональные фармацевтические компании, которые вы перечислили, они, ну, это их планы и так далее, они собираются часто выводить на рынок новые препараты. Это их политика и так далее. И в России они также проводят клинические испытания как один из этапов вывода продукта на рынок. Часто это бывает на рынок российский. Бывает так, что проводятся международные клинические испытания и, возможно, вывод на рынок какой-то другой страны. Вот задача всех этих клинических испытаний. Эти клинические испытания не дешевые, поскольку один пациент либо здоровый доброволец стоит проведение с ним экспериментов, ну, где-то как минимум $1500. Ну, давайте будем в долларах считать. Да. Вот такая ситуация. Поэтому это не оказание помощи пациентам, это не оказание помощи, это один из этапов вывода нового продукта на рынок.
Иван Александрович, но я, насколько понимаю, у нас протоколы тоже существуют определенные. То есть прежде чем иностранный препарат, который исследовался на территории другого государства, теперь государства-производителя, должен попасть к нам, он должен здесь пройти какие-то испытания? Или мы говорим о разных процессах?
Это мы говорим о разных процессах. Естественно, что для того, чтобы получить разрешение на проведение клинических испытаний, заявитель, ну, это большая компания, подает пакет документов в Минздрав, и Минздрав разрешает проводить эти клинические испытания. Клинические испытания проводятся в клиниках, которые имеют соответствующую лицензию. Это вот такая вещь. Естественно, что в этом пакете, который подается в Минздрав на получение разрешения на клинические испытания, там то, что вы говорите, должны быть проведены ряд этапов до клинических испытаний, если это надо. Это, скорее всего, это надо будет делать там и так далее. Там должны быть подобраны целый пакет документов. Это обязательное условие. Без получения разрешения Минздрава на проведение клинических испытаний, клинические испытания будут юридически недействительны.
Ну, просто важно понять, Иван Александрович, а вот это решение, политически мотивированное, скорее всего, этих компаний, это каким-то образом сказывается на шансах людей получить свою помощь? Или же граждане Российской Федерации, в общем-то, приглашались на то, чтобы проводить на них тестирование определенных там новейших препаратов каких-то, и все. То есть это чистая коммерция.
Да, это чистая коммерция. Это приглашаются наши добровольцы, здоровые либо больные, соглашаются, не соглашаются, за деньги проводить такого рода испытания. Просто больные, это когда они лечатся, они получают препараты, уже разрешенные к применению, а это препараты, которые еще не получили разрешение на применение и так далее. Но это просто политика в будущем выводить, не выводить у нас на рынок новый препарат.
Но интересный момент такой, почему фактически набор пациентов здесь довольно активный, он компенсировал слабый набор пациентов в других государствах? То есть там сложно, там не идут на эти эксперименты или что это такое?
Ну, по-разному бывает. Например, есть ряд заболеваний, которые довольно редкие. И, допустим, необходимо, условно говоря, иметь пациентов больных 300 человек. А 300 человек в этой стране нет.
Понятно.
Значит, надо собирать где-то в другом месте, понимаете? Бывает так. Бывает, надо сравнивать и оценивать стоимость проведения этих клинических испытаний. Потому что вот большая компания, она будет экономить на каждой копейке при уплате этим добровольцам и пациентам, которые участвуют в клинических испытаниях. Но это масса проблем.
Насколько, Иван Александрович, отказ от инвестирования этими компаниями здесь сказывается на эффективности, может быть, и на научной работе каких-то исследовательских институтов, университетов, медицинских здесь. Я правильно понимаю, что это все равно, но как бы они спонсировали наверняка какие-то исследования?
Да. Ну, естественно, что такого рода исследования, они прекращаются. Естественно, что это был некая статья, строка бюджета тех организаций, которые проводили здесь клинические испытания и либо сопровождали эти клинические испытания. Я имею в виду, там есть лаборатории аналитические, которые проводили исследования фармакокинетики, ну и так далее. Это буду долго рассказывать. Вот да, конечно, это рынок теряется для этих организаций, да.
А государство здесь до этого не активно участвовало, потому что оно не нужно было, иностранцы были со своими деньгами. Сейчас нужно присутствие государства или как?
По-другому, понимаете, здесь у нас разработка новых лекарственных препаратов у нас в стране тоже проводится.
Так.
С своих разработчиков, да. Ну, те же самые вакцины замечательные. Это и доклиника, и клиника, и так далее. Вопрос, сколько наших разработок у нас в стране? И эти все разработчики насколько обеспечены деньгами, финансами для проведения клинических испытаний? То есть в данной ситуации Российская Федерация, она проводит эти все клинические испытания по нормам и правилам, принятым во всем мире, и результаты этих клинических испытаний принимаются во всем мире. То есть получается тогда, все эти клинические базы и сопровождающие организации, они потеряют эти заказы, эти рынки.
А китайский рынок не замена?
В Китае нет, чтобы китайцы у нас заказывали, либо
китайцы заказывали, индусы заказывали, инвестировали сюда, ну как замена, диверсификация.
Да, конечно. Большие, потому что в Индии, в Китае есть такие же размеров фармацевтические компании, которые делают это, размещают и так далее. Ну, у них свои планы, понимаете. Поэтому надо смотреть, сколько ежегодно на рынок выводится порядка 200-230 новых препаратов. Из этих 230 препаратов порядка 100-150 – это вот те компании, которые вы перечисляли. Да. Порядка 30-40 компаний – это вот то, что вы назвали индийские либо китайские. Китайские, как правило, компании мало участвуют в разработки новых препаратов.
Они на дженериках, да?
На дженериках.
А наша слушательница Ольга говорит, что в принципе для пациентов не только это коммерция, то есть деньги за тестирование получить, а это шанс получить новое лекарство, когда все опции вообще исчерпаны. Ну, то есть экспериментальное лечение. Там доля невысока, да?
Ну, понимаете, когда, например, онкологически больной, у него, ну, так скажем, все опции исчерпаны, я согласен с вами, но это много рисков.
Много рисков в любом случае. Спасибо большое вам, Иван Саныч. Принято. Иван Василенко был с нами, доктор химических наук, профессор Института биохимической технологии и нанотехнологии Российского университета Дружбы народов. Ольга продолжает, что для того, чтобы компании зайти на российский рынок, нужно провести исследование препарата на российской популяции. Нет такого исследования, нет регистрации препарата на нашем рынке. Ольга, как раз-таки мы с Иваном Санычем разобрали это два процесса. Это два процесса. Речь сейчас идет о том, что эти компании приостанавливают деятельность тут, исследовательскую в плане разработки новейших препаратов. Речь не идет о том, что если какой-то препарат зарегистрирован, ну, я не знаю, в Швейцарии, например, этот препарат хочет выйти на российский рынок, эти исследования не прекращаются. Эти исследования нужны для того, чтобы Росздравнадзор дал доступ этому препарату, уже зарегистрированному, лицензированному за границей, дал доступ на российский рынок. Это два процесса. Сейчас речь идет принципиально именно о том, что они не инвестируют в научную деятельность тут и прекращают эти инвестиции, ну, какие-то из этих компаний мировых, вот, а какие-то просто прекращают сотрудничество на базе того, что вот нам нужно там 300 человек, например, мы проводим исследование такое-то, пожалуйста. Поэтому, Ольга, это два процесса, не надо их путать. Процесс регистрации у нас уже зарегистрированных в Европе каких-то, например, ну, за границей где-то препаратов, и процесс инновационного, поиска инновационных каких-то препаратов и исследовательской деятельности. Голикова, кстати, Татьяна Голикова, вице-премьер Российской Федерации, в марте 2021 года говорила, что год назад, в том, что мы заинтересованы, чтобы на нашем рынке появлялось как можно больше инновационных препаратов. Значит, и в итоге остановка набора пациентов в исследованиях замедлит, как пишет Коммерсант, процесс разработки новых препаратов международными компаниями, потому что в последние 5-7 лет Россия быстрее других стран набирала пациентов на исследования. И поэтому иностранцы сюда приходили, потому что был вариант набора этих пациентов. Вот. А в итоге сейчас Россия, Украина традиционно она компенсировала слабый набор пациентов в других странах. И в итоге входила в сегмент, Россия входила в, значит, в тройку стран-лидеров, где проводились такие научно-исследовательские изыскания, тестирования, исследования и так далее. Давайте новости послушаем. Умные парни. Сейчас Алексей Мухин к нам придет.